Всем привет, добрый вечер. Вы на канале The Breakfast Show. Меня зовут Александр Плющев. Ну и вместе мы все сегодня будем заниматься поиском литературных ассоциаций, аллюзий и всяких разных аналогий с вашей, безусловно, помощью. Но невозможно это представить себе без Дмитрия Львовича Быкова. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
А Дмитрий Иванович, прошу прощения, как обычно, могу попросить камеру чуть-чуть пониже?
Да без проблем.
Что-то не уловил я, пока мы с вами готовились. Впрочем, это было недолго. Значит, напомню нашим зрителям о том, что мы с вами. И сегодня, кстати, мы тоже проведем без донатов, потому что у нас не работает, к сожалению, российская донатилка. Еще мы ее не настроили, чтобы она и Быкову тоже донатила. Поэтому...
Ничего, я получил массу вопросов, и на них, с вашего позволения, отвечу. Люди,
вот,
которые...
да, сегодня будет день вопросов для Быкова, который он там, значит, получил.
От студентов и друзей из Москвы.
Вот
спасибо.
Так вот, вот отлично. Да, но тем временем... У нас есть основная часть нашей программы, она никуда не денется, вне зависимости от работы донатилки там и так далее. Мы с вами пройдемся по новостям недели и поймем, насколько, так сказать, в мировой литературе, не только в литературе, часто и такое бывает, уже все было. Поставьте, пожалуйста, лайки, если считаете это возможным для себя. А если действительно считаете возможным, то поставьте и за себя, и за того парня, и за того, кто не может это сделать. В общем, самыми разными способами было бы здорово нас поддержать. Не говоря уж о том, что можно подписаться на Patreon. Все ссылки есть в описании. Ну, там телеграм-канал платный, мерч наш, опять же, VPN есть. В общем, самые разные формы поддержки. Было бы очень здорово, потому что только благодаря этому мы, в общем, работаем. Ну и благодаря тому, что вы нас просто смотрите, YouTube, слава богу, тоже что-то подкидывает, это значит, подкидываете вы. Все, давайте начнем. И, конечно, такая сенсация этой недели, ну как сенсация, с одной стороны сенсация, с другой нет. Вот тоже, может быть, будем искать аналогию именно по этому признаку. С одной стороны, вроде бы сенсация, а с другой стороны, а кого чего удивляет. То, что Алексея Навального отравили ядом эквадорской лягушки. Но он, судя по всему, был синтезирован, то есть, конечно, не с лягушек его там смывали, вот, и выжимали, значит, этих несчастных животных. Видимо, это те же самые люди, которые травили, ну, там, те же, в смысле, из того же, так сказать, учреждения и посланные тем же самым человеком. Значит, которые это делали с новичком, это делали не только с Навальным. Вот у нас еще один человек в эфире присутствует, собственно говоря, испытавший на себе тоже эту работу. Вот, давайте об этом поговорим. И, может быть, у нас и что-то было такое в этом духе, когда и ожидаемо, и, с другой стороны, сенсация, и не сенсация, и все мы про этих людей знаем, а чего-то, видите, еще и узнаем.
Ну, во-первых, Навальный сам провел расследование, сам со своими отравителями поговорил, на это можно сослаться. Но в литературе у нас есть энциклопедии таких действий России. Это воспоминания суда Платова. Ведь, собственно, ну, я не буду, конечно, преувеличивать их литературные достоинства, хотя читается это как детектив. Но лаборатория ядов на Лубянке всегда была солидная. Суда Платов курировал разработку тех ядов, с помощью которых убивали в основном невозвращенцев или советских агентов, которые умудрились перебежать. Но еще и в 1978 году знаменитая история с отравлением болгарского диссидента Маркова, из-за которой, кстати, это было фактом массовой культуры. Фильм «Укол зонтиком» довел это уже до комического уровня, хотя Маркову было, как вы понимаете, отнюдь не до смеха. То есть... Правильно совершенно написали все в один голос в интернете, что «Яд эквадорской жабы» – идеальное название для романа-хроники о последних годах российского режима. Последних, потому что понятно уже, что куда все клонится. А только я хотел бы, понимаете, одну важную вещь я бы хотел заметить. Вот когда вышел фильм «Укол зонтиком», я помню, многие в моем, по крайней мере, окружении, потому что у нас такая была достаточно диссидентская семья, Говорили, что не смешно нифига. Говорили, что переход абсолютно на террористические методы, которые российские спецслужбы и вообще спецслужбы Варшавского договора тогда демонстрировали. Но это мило, конечно, но это не повод для юмора. Я вам скажу, что у нас тут вот в Рочестере показывали комедию «Похороны Сталина». Так коллективное студенческое мнение, ребят, нифига же не смешно. Так вот, понимаете, сколько издевателей, сколько мемов насчет этой эквадорской лягушки, а сколько было хохма насчет того, что Быков объелся в очередной раз. Да, понимаете, ведь не смешно нифига. Я всем, кто это, значит, рассматривает как повод для юмора, я не могу вам порекомендовать этот опыт. В моем случае этот опыт был довольно приятный. Я повидал много замечательных загробных видений. Я убедился, что есть тот свет. Но сами ощущения, как правильно рассказывал Навальный в известном фильме, крайне неприятные, поверьте. Поэтому то, что Родина наша спустилась во времена Судоплатова, и мы с этими отравлениями находим сейчас аналогии, как с убийством Игнатия Рейса, которое впоследствии Цветаевой стоило жизни. Ну, вся эта история, это все же абсолютно одно и то же. То, что Судоплатовская книга и Судоплатовская практика никуда не делись, вот это заставляет скорее, понимаете, горевать. Мне-то хорошо, много литературных аналогий, но каково тем, кто среди этого живет? Ведь это не последнее такое отравление, мы это все прекрасно знаем. Охота продолжается. И именно поэтому я бы советовал не расслабляться всем, кто официально назван врагами народа.
Но еще тут одна история, она заключается, она, конечно, апеллирует не к классике, хотя, как сказать, это к твиту Алексея Навального от июня 2013 года, когда его приговорили к 5 годам в Кирове. Помните, этот приговор потом отменили довольно быстро, надо признать. И вот тогда он, собственно, во время вынесения приговора написал твит о том, что вы тут не скучаете без меня, жаба сама себя с трубы не скинет. Вот.
Да.
Жаба на трубе, на нефтяной или там на газовой, да, на какой-то ресурсной трубе, это был очень такой яркий образ, созданный Алексеем Навальным.
Это абсолютно яркий образ, абсолютно сбывшийся, грех сказать. Да, но у меня тоже, помнится, в это же время было стихотворение «Бремя белых и бремя черных», и там «Но что нам делать, бедный пятница? Прекрасна ночь в родных местах. Плоскоголовая лопатница надрывно квакает в кустах». Плоскоголовая лопатница – это ядовитая лягушка, правда, африканская, из тех же мест. То есть как-то эти образы носились, видимо, в воздухе, да? Но то, что жаба на трубе стала сегодня общепризнанным символом, да, это, пожалуй, скорее хорошо. Но, понимаете, Саша, вот что меня ужасно мучает. После этих 2 лет, ведь сейчас действительно мы отмечаем 2-летие смерти Навального. Ровно. Как раз оно пришлось на День Святого Валентина, о котором Женя Беркович написал такие гениальные стихи, тоже тюремные. Вообще День Святого Валентина в России приобрел отчетливо лагерную окраску. Но ужас в том, понимаете, что после смерти Навального стало ясно, а сейчас это подтверждается на глазах. Он был последним шансом для этого режима обеспечить какой-никакой, но мирный переход. Он был единственным человеком, который говорил: «Уйдите от власти, и мы вас мирно отпустим». Он был единственным субъектом, единственным лицом русского протестного движения, с которым в случае чего можно было бы договариваться. Сегодня сценарий развития только один, и он совершенно очевиден. Иначе как через смуту в России власть не перейдет. Вот очень опасно отрубать голову, которая могла бы придумать для вас отход. Очень опасно рубить сук, на котором вы сейчас уже висите.
Но, во-первых, хочу технически сказать, что день смерти Алексея Навального завтра, 16
Да, но,
февраля,
понимаете,
и,
да,
ну,
все
а
равно
день Святого
ложится
Валентина
этот свет, да.
14. Просто, нет, сейчас наверняка в комментариях и
Да, мы
записи, и все
уточнить
остальное.
всегда
Но вы
рады.
все равно пишите комментарии, все равно пишите.
Конечно. Тем более, что само отравление было все равно явно за сутки двое до смерти, когда Вил Мирзоянов сказал, скорее всего, яд был нанесен на кожу и, скорее всего, за день-два до того, как это физически проявилось.
Ну, это трудно, трудно, да, сказать. Сегодня мы
Реставрировать трудно.
разговаривали с токсикологом, который говорит, что, возможно, еда и так далее. В общем,
Что угодно могло быть
разные,
рассказано.
да. Кстати, хочу дать анонс. Завтра мы с Ольгой Романовой продолжим это обсуждение с точки зрения тюрьмы, как это в тюрьме могло быть организовано. Но вот уже на базе тех знаний, которые у нас есть, и очевидно, это. Да, очевидно, это новая какая-то ступень, вот с нее посмотрим. Но я хотел бы, знаете, вот вернуться к этому образу ядовитой жабы, как раз который мы обсуждаем. Как вы думаете, Дмитрий Львович, вот поскольку этот образ был очень яркий у Навального, я не знаю, насколько его помнили в администрации Путина или в силовых органах, или что.
Нет,
Но
я
вот
не помню, я не помню.
есть впечатление, что яд был выбран не случайно.
Нет, я думаю, что здесь не было ответа со стороны жабы, хотя обида жабы была бы понятна, но, понимаете, они так далеко не считают. И равным образом, как и название яда «Новичок», ведь травили в основном не профессиональных политиков, а, скажем так, неофитов, новичков политической деятельности. Нет, никакого второго смысла здесь нет. Как совершенно правильно сказал в свое время о мемуарах Судоплатова Войнович, который тоже, как выясняется, был отравлен, символический смысл убийствам умели придавать раньше. Эти просто мочат. Да, боюсь, что так. Но есть у меня другое, гораздо более печальные здесь соображения, более, что ли, печальное наблюдение. В свое время Короленко в «Бытовом явлении» сказал, с тех пор, как человек попадает в российскую тюрьму, это уж, простите, это классика, тут действительно сослаться мы имеем право, с тех пор, как человек попадает в российскую тюрьму, над ним не действует ни один закон, никакое правило в диапазоне от здравого смысла до, собственно, российского законодательства. С человеком, который оказался в тюрьме, эта власть может делать все, что угодно. Поэтому нет никакой разницы, как именно этот яд был дан Навальному. С того момента, как Навальный очутился в тюрьме, они могли с ним делать абсолютно все, что угодно. И вот здесь, конечно, в очередной раз вспыхнули дискуссии, надо ли ему было возвращаться и гарантированно
Конечно.
садиться. Правильно, конечно, сказал Сергей Пархоменко, не критикуем же мы раненого, который возвращается на фронт. Навальный так это понимал. И у героя своя логика, у него нет никакой. Но очевидно одно, с того момента, как они получили его в руки, ни одна международная институция не могла ничего сделать его защиту. И, может быть, даже попытка его обменять, которая была почти успешной, именно эта попытка и привела к его гибели. Потому что Путин, я никого не хочу обвинить, боже упаси, обменивать надо все равно. Но этого человека Путин не мог отпустить физически, как обезьяна с колбасой не может разжать руку, когда уже держит. Ну, знаете, знаменитую ловушку африканскую. Для обезьяны делают дырку, достаточную, чтобы сунуть туда руку. Там корм. Она хватает корм и разжать руку не может. Так ее и ловят.
Но, кстати, насчет вот той аналогии, которую привел Сергей Пархоменко, я бы хотел поспорить, но не с вами, Дмитрий Львович, а с Сергеем Борисовичем непосредственно, с автором. И у меня будет такая возможность, я надеюсь, завтра. Он у нас по понедельникам теперь бывает в программе
Очень
«Обсудим».
хорошо. Да.
Вот, у меня прямо есть серьезные возражения, но это до завтра давайте отложим.
Я посмотрю, спасибо.
С вами, так сказать, да, чего спорить-то? Значит, конечно, сейчас идут Олимпийские игры в Италии. Я не то чтобы сильно следил, но две истории знаю. Значит, про шлем памяти, естественно, мы много обсуждали. Вот сегодня утром Юлия Панкратова просветила меня и, наверное, ту часть зрителей, которые вроде меня вообще не интересуются, что там происходит с фигурным катанием. Вот, давайте обе эти истории, с вашего позволения, обсудим, как мы можем, значит, в каком преломлении Владислава Гераскевича и его очень яркий поступок, безусловно, он, да, как бы, можно так сказать, очень принципиально отстаивал свое право выступать в шлеме, на котором были изображены портреты погибших спортсменов. И ему не разрешали, ему предлагали разные компромиссы, он все равно шел до конца. Ну и, кстати, многие говорят, что ему все равно не светили медали. Я повторюсь то, что сказал сегодня утром. Посмотрите на фигурное катание. Медали светят всем. Абсолютно. Это Олимпиада. Бывает разное, поэтому, что он променял, значит, какое-нибудь 14-е место, условно говоря, на всемирную славу и звание Героя Украины, а также 1 000 000 гривен от банка украинского, ну, я не могу принять. Но давайте вот о чем поговорим, об этой... Это же тоже поступок, надо сказать, спортсмена. Когда ты идешь до конца, и просто в другой плоскости, он такой, я не знаю, в политической, в общественно-политической, и отстаиваешь абсолютно свое право делать то, что ты считаешь правильным, даже если это идет вразрез с какими-то написанными, писанными правилами, там, да, ворошишь общественное спокойствие. Какое-то наступившее вдалеке от войны там, и так далее. Наверняка у нас найдутся аналогии в
У нас
литературе.
есть совершенно прямая ассоциация, к сожалению, она не литературная, она историческая, но мы хорошо помним, как в 1935 году возникла идея перенести Олимпийские игры из нацистского Берлина в Барселону. И идею эту целый комитет по Америке был создан тогда. Эйвори Брендидж, замечательный спортсмен, кстати говоря, участник Олимпиады 2012 года, он был главой Олимпийского комитета Америки. Он сделал заявление: нельзя политизировать спорт. Олимпийские игры служат идеалам мира. Мы будем участвовать. А вот идея бойкота чужда олимпийскому движению. Кстати говоря, очень многие чернокожие спортсмены, которые довольно триумфально выступили в Берлине, поддержали. Потому что, ну, зачем олимпийские движения в самом деле политизировать? Да, ну, может быть, там, кстати говоря, на это время юдофобские лозунги были из берлинских улиц убраны. Так я хочу напомнить, что и американскому Международному олимпийскому комитету пришлось в 1946 году довольно сильно извиняться за поведение свое в 1936. И я абсолютно уверен, что те люди, которые сегодня не дали Гераскевичу выступить в шлеме, в знаменитом шлеме, который киевская художница Ирина Плоц под обстрелами для него расписала, она продолжает оставаться в Киеве. А те люди, которые это запретили, они будут извиняться. Что называется, запомните этот твит. Я не знаю, очень ли скоро, но та женщина, которая со слезами на глазах озвучила это решение Олимпийского комитета, что мы считаем неправильным для Гераскевича выступать вот в этом шлеме. Хотя там, честно говоря, кто разглядел бы эти 102, там сколько там, больше 20 мелких портретов на шлеме саночника-скелетониста, кто бы разглядел их? Но, тем не менее, они приняли это решение. Так вот, ребят, запомните этот твит. Они будут извиняться за это решение. И в этот момент, я уверен, что доживу, в этот момент я испытаю глубокое моральное удовлетворение, потому что события 1936 года так буквально повторяются на наших глазах, что просто тошно смотреть, честно говоря.
Но есть и еще одна история. Там, ну, как, там много историй на самом деле, самых разных. Но, конечно, то, что нельзя пройти мимо, я уже упоминал ее, все абсолютно сошли с ума с этими фигуристами. Вот, все их обсуждают, там какая-то
Все настолько
драма.
сошли с ума с фигуристами, что даже я сошел с ума, и стих
Да,
сегодня
вот
«Дневная ночь».
меня больше потряс Дмитрий Львович, который настоял на включении этого пункта в программу. Я уже думал, ну вы-то, Дмитрий Львович, могли бы как-то, но
Да
нет,
нет,
тоже
уж
туда же.
простите, сейчас прямо я вам объясню. Смотреть фигурное катание – национальный русский спорт. Еще был комиссар катания, но он сегодня полустерт. В чем корень этого пристрастия? Что за традиции в аду, что и сегодня рад припасть я к экрану с танцами на льду? Нет, кое-что, конечно, ново. Когда я был советский шкет, никто б не прыгнул четверного. Иных различий вроде нет. Опять с слюнявым поцелуем диктатора встречает дед, опять бессмысленно воюем, опять же будущего нет, и прежний страх как будто в силе при виде стаи ментовской, и снова как во льду застыли, и то был застой, и теперь отстой. О, время сладкое застоя, верни нам музыку свою, почти уютное, простое, как сон у бездны на краю, но есть и худшие различия. Тогда у нашего варья была хотя бы тень величия. Теперь ее не вижу я. Сегодня мир располовинен, скудеет лед родных долин, и мальчик наш Илья Малинин, американский гражданин, хотя, как Роднина и Зайцев, он как посол родной зимы среди техничнейших китайцев, которых вновь боимся мы. Опять имперский голос Раши гремит архангельской трубой, и все фамилии-то наши! Мы соревнуемся с собой. О, вой советских миллионов, наш рук поистине свинцов. На свете нету чемпионов, помимо наших беглецов. Кого назначить главным злом бы? Не наш ли скудный огород? Как будто взрыв нейтронной бомбы, но, так сказать, наоборот, на всем зловещее сияние, бессмысленный и тусклый бред. Везде сплошные россияне, и лишь самой России нет. И дед не тот, что был доселе, и далеко не тот режим. Тогда над пропастью висели, теперь на дне ее лежим.
Как всегда, шикарно, дорогой Дмитрий
Спасибо.
Львович. Спасибо большое. Не забудьте опубликовать в ваших соцсетях. Я, как
Сейчас же
всегда,
выложу,
репостну.
да.
Это для тех, кто не знает, у нас в нашей программе с Дмитрием Львовичем есть такая
Рубрика
традиция.
поэтическая, да.
Специально для нашей программы Дмитрий Львович
Литературная страничка.
пишет стишок на одну из тем дня. Но надо сказать, не заканчивается на этом олимпийская тема. Ну, как олимпийская, спортивная. Да? Министр спорта, прости господи, Дегтярев, пригрозил спортсменам, которые сменили спортивное гражданство, запретом на въезд в Россию. Давайте я его поцитирую. «Мы с этим боремся. Сейчас ввели в нормы. Я подписал такой приказ. Даже одного шахматиста лишили звания». О чем мы? Что я цитирую? Он сейчас нам сам все скажет.
То есть другое дело, когда спортсмен меняет гражданство.
Конечно. Вот это вот вопрос. И мы с этим боремся. Мы сейчас ввели даже на норму, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного. Ну, то есть мы, значит, здесь
А кто это? А
занимаемся,
кто это?
ну, в Яндексе забьете. Кого лишил Дегтярев звания гроссмейстера?
Ладно.
Вам будет ответ.
И там такое грустное лицо у
Да.
человека.
Значит, смотрите, то есть здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
Несправедливо.
Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим
Ну,
обратно.
вот об этом и речь. То есть это вопрос очень тонкий, но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
О, ну как, вы знаете, мне кажется, что литературная аналогия у нас должна быть что-то, ну я не знаю, что-то из жизни крепостных, вот это вот, что-нибудь такое, из того, вот еще до декабристов, когда вот было дело.
Нет, ну как бы прямой литературной аналогии здесь тоже не найдешь, а аналогии исторических более чем достаточно. Если уж говорить о шахматисте, то сколько у нас было с переехавшим туда Корчным, которого тут же немедленно объявили и плохим товарищем, и предателем Отечества, и мы его растили и кормили. Корчной же очень долго был у нас как бы Антикарповым, таким символом антипатриотического поведения. Его вырезали отовсюду, вырезали из фильма «Гроссмейстер» кадры, где он появляется. Это абсолютно нормально. Кстати говоря, у нас есть не литературный, а кинематографический пример. У нас был фильм с Хабенским, замечательный, где эта история матча Корчной-Карпов, по-моему, Баггио, мы тогда же горячо за всем этим следили, интерпретирована. Есть замечательные монологи, типа Хазанов сам же был его автором, монолог Николая Озерова «Такие дети нам не нужны». Все это мы очень хорошо помним. Но политизация спорта в России бешеная, да, и, кстати, уже классический монолог Виктора Шендеровича про биатлон, помните тоже, куда ты стреляешь? Все это уже было, и все это далеко не ново. Просто вот это тот редкий случай, когда я с Дегтяревым не могу сказать, что солидарен, но я бы как бы поддержал его с другой стороны. Если вот, понимаете, с другой, эта критика еще более правая. Как говорят, Хайдеггер критикует Гитлера справа. Ну вот, если угодно. Понимаете, мы в прошлой программе с вами об этом говорили. И много раз, и у Довли Гильдеева говорил я об этом. Если человек выбрал выступать не под своим флагом, для него логичнее уехать. Ну, что за половинчатость, правильно? Он выступил под нейтральным и вернулся. Почему он боится прямо в открытую осудить войну? Почему он боится прямо в открытую, допустим, поддержать Украину? Вот он как бы деполитизирует спорт со своей стороны. Не получится. Даже если вам это разрешили бы другие функционеры, всегда найдутся такие, как Дегтярев, которые заставят вас пойти до конца. К сожалению, быть наполовину беременным нельзя.
Ну да, мне кажется, это нас возвращает еще немножечко к случаю там того же Нурлана Сабурова. С ним продолжились, кстати, приключения на этой неделе. Мы неделю назад с вами обсуждали с Екатериной Михайловной здесь. Вот, примерно такая же история. То есть ты можешь там как-то это увиливать, но всегда найдется тот, кто потребует с тебя
Рано
больше.
или поздно, да. Это, конечно, не классика, но я должен процитировать то, что мне сказал один одессит. Когда я в Одессу в июле 22 года приехал, в абсолютно неузнаваемый военный город, на котором там ходили люди в камуфляже, лежали мешки везде эти заградительные на случай уличных боев. И мне водитель, который вез меня из аэропорта, сказал: «Ну вот, вы стояли у нас одной ногой, а теперь стоите двумя. Ничего не поделаешь. Там, где ты стоял на одной ноге, придется встать двумя. Время полуостровов прошло, время полуостровов исчерпано. Выживают только острова».
Ох, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь
Поставьте.
на канал. Мы продолжаем Classic News вместе с Дмитрием Львовичем Быковым. Точнее, Дмитрием Львовичем Быковым. И продолжаем, а не вместе с ним. И знаете, вот следующее я взял исключительно из-за цитаты. Я, в общем, честно говоря, не очень люблю, когда у нас, ну, знаете, вот это сказать... Трамп дурак, Рейган дурак, там, как говорилось в классическом анекдоте. У нас тоже каждый может. Я поэтому такие штуки не очень люблю. Но есть в Соединенных Штатах некоторые персонажи, которые, честно говоря, мне кажется, любой на планете, любой человек на планете, в общем, должен к ним относиться с некоторым недоумением. К таким, вот лично для меня, еще со времен коронавируса относится нынешний министр здравоохранения Соединенных Штатов, а тогда, по-моему, конгрессмен Роберт Кеннеди-младший. Он известный антиваксер, в общем, такой, со всеми вытекающим. Я не удивлюсь, если еще и плоскоземельщик какой-нибудь, но здесь не знаю, утверждать не могу. И тут он, значит, признался, что почему он объяснил, почему он не боится микробов. Давайте его послушаем.
I mean, for me,
А, у нас что-то
you know what
видос
I
не
said
идет. Ну,
this
не важно.
when we came
Бог с ним.
in and I said I...
Я
Суть мы помним, такое не забывается.
процитирую, да, я процитирую. И он сказал: знаете, я не боюсь микробов. И объяснил, почему. Знаете, я раньше нюхал кокаин с сидений унитазов. Хорошее, надо сказать, прошлое для министра здравоохранения США, но я почему еще? У меня сразу родилась ассоциация из классики, из литературы, из народного творчества, я бы даже сказал. Значит, что-то такое в духе дворовых песен, там, я не знаю, там, Андрея Макаревича, например. Я раньше нюхал кокаин с сидений унитазов. Вот так вот, а?
Нет, ну все мы это, конечно, помним, и замечательные слова «мы ходили с тобой кокаиниться в церкви», слова Бориса Поплавского, ну, в данном случае в более радикальном изводе, в рассказе Эдуарда Лимонова «Обыкновенные инциденты», точнее, в курсе А в цикле замечательные есть слова: «Все лучшее в американском клубе обязательно происходит в уборной». И спустившись в уборную, я увидел двух совокупляющихся панков, а рядом со мной, глядя на них, прыщавый шкет завистливо сказал: «О, лаки бастардс!» Да вот эти счастливые ублюдки, они действительно там на каждом шагу. Ну, а если брать более близкие ассоциации, то помните фильм «Девятая рота», в котором один из героев, Крюков его играл, такой эстет, художник, говорит: «Не понимаю, как можно со шлюхой? Но это же все равно, что жрать с помойки». На что герой Артура Смолянинова с гордым вызовом говорит: «А я жрал!» Вот это вот «а я жрал» мы слышим здесь, а я нюхал с унитаза. Да, ну, в общем, нюхал, а видите, как далеко залетел. То есть вот эта гордость за свой обсценный маргинальный опыт, она всем почему-то присуща, понимаете? Он же с гордостью явно это сказал, но, тем не менее, это, как видим, не помешало ему дорасти до замминистра. Но, с другой стороны, у меня есть вот подспудное ощущение, что все эти заявления, все эти эскапады, все это накапливается. И нация любуется этим для того, чтобы тоже в какой-то момент сказать: «Больше никогда». Мне кажется, все это идет на пользу.
Ой-ой, вообще. Слушайте, знаете что, Дмитрий Львович, я вот вас который раз хотел спросить, такое лирическое отступление сейчас будет, тоже, в общем, литературное, надо сказать.
Да.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий Львович, какую детскую песню крутили в вашем детстве по радио чаще всего? Вот так, чтобы прям до зубовной боли был такой какая-нибудь?
Ну, начиная с «Приключений электроника», это были, конечно, «Крылатые качели». Это был хит, их все время заказывали.
Так, ну, «Крылатые качели» отличная песня, да, можно ее тоже будет разобрать как-нибудь.
Да.
А если чуть раньше и, скажем так, из более раннего, что-нибудь, все-таки «Приключения
Из
электроника»
советского?
79 или 80-й год?
79-й, да. Из советского нет, не вспомню. Я же не слушал радио, Саш, чего хотите?
Да ладно.
Да, я
У вас
только работал на нем.
не играло это самое «Здравствуй, товарищ»,
Нет,
вот
но
это
оно играло
«Добрым утром».
на даче
Пионерская
иногда
зорька.
утром пятницы. Слушайте «Пионерскую зорьку». Но я совершенно не помню песен, которые там пелись. У меня
Вот
какой-то
знаете,
фильм стоит.
у меня просто бабушка очень любила радио. Может быть, я из-за этого таким и вырос. У нас в каждом помещении, собственно, было практически по советскому радиоприемнику. И там все время гоняли почему-то, я не знаю, почему советское радиовещание любила эту песню «Неси меня, олень, в свою страну оленью».
А, ну как, «Крылатов, ох уж это Настя», да, замечательная была песня, я хорошо ее помню. Она впервые прозвучала действительно в фильме «Ох уж это Настя», и исполнял ее Аида Ведищева. Но эту песню потом довольно быстро заткнули, потому что Аида Ведищева уехала в США, и с 1975 года ее уже не передавали.
Ну ладно, я 72-го года рождения.
Нет,
Нет.
ее передавали в другом исполнении. Мы-то
А.
помним, это аутентичное, да, конечно.
Понятно. Да. Ну, конечно, передавали, только да. И
Да, но
вот
не ее.
я почему, знаете, есть не одни слова, на которые мало кто обращает, как мне кажется, внимание. Там, ну, просто все на олень обращают внимание, вот на это, на все. Да? Вот, которые ключевые в этой песне, как мне кажется. И они, мне кажется, вы ими руководствуетесь на самом деле. Они звучат так: если верить, сказка оживет.
Да, это мой девиз, безусловно. А, только знаю, он ко мне придет, если верить, сказка
Вот
оживет. Ну,
так.
понимаете, еще Арсений Тарковский сказал: «Живите в доме и не рухнет дом». Если действительно верить в какой-то миф и подпирать его собой, он, может быть, и сбудется. По крайней мере, одно вам могу сказать. На моих глазах так быстро умнеют все, кто является свидетелем нынешнего времени. Это касается и студентов. Вот я, есть ужасная примета. Обычно перед катаклизмами резко повышается интеллектуальный уровень страны. Так было в России в начале 80-х. Я это наблюдаю сейчас во всем мире. В Европе, в Штатах вижу. А чем, видимо, понимаете, видимо, новому поколению предстоит из этой бездны мир вытаскивать. Поэтому уже сейчас интеллектуалы на каждом шагу. Я рад, что им предоставляют такой большой диапазон, такое большое количество вопиющих фактов, чтобы никто не посмел сказать, было лучше.
Мне ужасно симпатично, что ваша камера все время приподнимается. Вот, но,
сейчас я ее приопущу.
Да, к сожалению, приходится нам
это не проблема.
Пригибать немного.
Пригибать слегка, да.
Дальше у нас новости великой державы, абсолютно разрозненные, но, с другой стороны, их многое объединяет. Ну, давайте начнем, опять же, про спорт. В некотором смысле в России он несколько свой. В Перми, например, организуют трезвую пробежку. И вот тоже новость исключительно из-за заголовка. В общем, в содержании она не так интересна, честно сказать. Но все коллеги дали ее с одним и тем же заголовком. Абсолютно. Никто даже ни слова не переставил там куда-то местами. Еще что-то. В Перми отменили трезвую пробежку из-за недостаточного количества участников. Нравится
Да,
вам?
да. И, разумеется, как не вспомнить мемуары Гальденвейзера о Льве Толстом, когда он радостно ему сообщает Толстому, что в Туле создано общество трезвости, на что Лев Толстой в недоумении говорит, то есть как, это они собираются, чтобы не пить? Но зачем же? Ведь если соберутся, то сразу же выпью. Золотые слова. Общество трезвости – это оксюморон, как и пробежка трезвости. Если уж вы бежите, то, наверное, логично бежать за бухлом.
Но все-таки когда... Нет, подождите, я здесь, извините за занудство, но если ты бежишь за бухлом, значит, ты еще трезвый, хотя не всегда, наверное, может быть, там за добавкой, да, но тем не менее.
Да.
В общем случае, как бы не в частном, в общем случае.
Понятно, да. Нет, собираться...
Конечно, трезвые за бухлом.
Да, но согласитесь, Саш, но собираться, чтобы не пить, это все-таки прав Толстой, это неправильно. Русские люди собираются для того, чтобы вместе выпить. Правда, я узнал потом, что если ты воздерживаешься от какой-то аддикции, от какой-то зависимости, то легче воздерживаться вместе. Но, может быть, это легче воздерживаться от наркомании. А пьянка – это такое занятие коллективное. Она, в отличие от наркомании, предполагает дележку приятными эмоциями. Поэтому я верю в общество анонимных наркоманов, а в общество анонимных алкоголиков, извините, нет.
Как говорилось в известном классическом произведении, вместе только гриппом болеют, а с ума
да,
по одиночке сходят.
Да, совершенно справедливо, да. Горькую ягоду рвали вместе, сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Это мне Борис Акунин написал, когда его сделали экстремистом. Он мне написал, сладкую ягоду рвали вместе, горькую ягоду я одна. Ну ничего, скоро он утешился, экстремистом сделали и меня.
Угу. Это, то есть, как в анекдоте,
да.
Как бухать, так...
Как бухать, так вместе, совершенно справедливо.
Нет, как бухать, так в одиночку, а как, значит,
да,
обратно,
да. Теперь мы вместе, да, и это тоже.
Это, кто не знает про Змей Горыныча анекдот, ну, кажется, все понятно. Ну,
про
кстати,
голову,
насчет...
Да.
Насчет с ума по одиночке сходит, знаете, но все-таки, мне кажется, есть какое-то коллективное помешательство, или я бы сказал, коллективная симуляция помешательства в российской власти. Вот там, ну, особенно вот это в ничего не значащих ее подразделениях, которых большинство, вот, вроде Государственной Думы. И вот там депутаты, кто во что гораздо, они давно демонстрируют этот, я не знаю, недуг или наоборот. Что это, значит, преимущество какое-то. В частности, депутатка Госдумки Буцкая предложила запретить порносайты бездетным россиянам. Я понимаю, что нам сложно будет в классике найти какую-то аналогию, но прямую, абсолютно. Но я тут как эту ситуацию вижу? То есть она почему-то думает, что порносайты мешают людям как бы воспроизводить себя. Ну, то есть у нее причина со следствием, очевидно, не связаны, хотя что-то похожее, и в том, ну, какие-то общие признаки, ну, в частности, так сказать, это связано с сексом, да, и в том, в другом есть. Вот о чем. Я не знаю, понятно, я объяснил или нет.
Нет, но это классический анекдот абсолютно, который Мельниченко приводит в своем списке классических политических анекдотов советских. Троцкого исключают из партии. Он вызубрил, ну, перед чисткой, вызубрил всех классиков марксизма и ленинизма, но его вдруг спрашивают о совершенно другом. Говорит, товарищ Троцкий, вы с женой спите? Он думает, ну, да, ну, как сказать? Слева от жены левый уклон, справа от жены правый уклон, на жене угнетение трудящихся масс, под женой засмеют. То есть я с женой не сплю, я анонизмом занимаюсь. Его исключили за нерациональную растрату семенного фонда страны. Мы это знали, но предположить, что это будет осуществляться на наших глазах, мы, разумеется, не могли. Лишний раз рекомендую всем антологию советского анекдота под редакцией Ленченко.
Шикарно. Не знал, на самом деле, что настолько прямо. Как
настолько
бы,
буквально. Нерациональная растрата семенного фонда.
С другой стороны, да, все-таки анекдоты мы с вами притягиваем не так уж часто, в основном это делаю я. Ну,
но
я
это думаю, классика, Саша, ничего не поделаешь, да. Это наш вклад в литературу.
Это правда, это правда. Хоть чем-то, знаете, вложиться в литературу, хоть как-то. А ты что сделал для литературы? А я анекдоты рассказывал. Ну, ладно.
Это главный русский фольклорный жанр. Блатная песня и анекдот. Ничего
Да,
не
ну вот кто трем аккордам не обучен, тот может анекдоты рассказывать.
Да, совершенно справедливо.
Вы знаете, какая следующая аналогия классическая пришла мне в голову, абсолютно. Я думаю, что она и каждому пришла. В Ростове, знаете ли, может появиться храм из хрусталя. Пока он есть только на рисунках, его вот на выставке должны показать, проект. Проект должны представить на архитектурную выставку. Пока он вот в рендере существует. Вот. На архитектурной биеннале в Краснодаре в конце февраля покажут проект хрустального храма для Ростова. Идею разработал донской художник Максим Ильинов, сообщает Дон-24. Как говорит автор, он не придумывал ничего нового, тоже, знаете, в некотором смысле новости в классике, вот, а взял лучезарную веру и местные сказки, ну, в сказках все время какой-нибудь там это, дворец хрустальный, вот это вот все, превратив их в смелый архитектурный проект. По замыслу Ильинова, такой храм мог бы украсить как центральную площадь или парк, так и неблагополучный район, полностью преобразив его облик. Ну, тут, насколько я понимаю, там внутри-то у него не из хрусталя все. Ну, вот, а мне он, честно говоря, честно, вот, мне он больше всего напомнил графин. Поэтому в неблагополучном районе он может своеобразные ассоциации вызывать. Вот такой, ну, водочный графин такой. Вот, хотя, опять же, в неблагополучном районе вряд ли из графинов попивают. Ну, вот, но тем не менее. И, естественно, вы понимаете, что, конечно же, Маниловщина и Манилов с его хрустальным мостом, фильм «Золотое кольцо с хрустальным дворцом», в смысле мультфильм, вот, ну и так далее, конечно же, не могли не прийти мне в голову. Но Дмитрий-то Львович, человек гораздо более изобретательный, тонкий, чувствительный и знающий, что самое главное.
Я, кореш, малость выжат, прости мою вину, но ты скажи, кто движет на север всю страну? Мы теплыми телами боролись, кореш, с той, как ледяное пламя, дышавший мир золотой, а те, кто приустали, всосала вглубь земля, и там, в гробу хрустальном, тела из хрусталя. Это северная надбавка Евгения Евтушенко, которую, как здесь не вспомнить, потому что, понимаете, хрусталь – это вообще ассоциация совершенно однозначная. Лед, нечто заледеневшее. О ледяном соборе мечтали в свое время и Вознесенский в поэме «Лёд 69». Это такой монумент мировому льду. Напоминаю, кстати говоря, что в «Пламенном аду» Данте девятый круг был тоже ледяной, хрустальный. Да, и там в центре сидел Иуда. Так что, видимо, обращение к хрусталю как довольно опасной, по крайней мере, ледовой материи, да, это для нынешней России хороший признак. И там в аду хрустальном тела из хрусталя. Другой ассоциации, к сожалению, не нахожу, потому что не очень понятно, в честь чего бы они сегодня строили хрустальный храм. Явно лично.
Ледяной, ну, если уже вы пошли про лёд, то ледяной
да,
дом.
Ледяной дом, конечно.
Да, конечно. Так
ложечник. Да, нынешняя Россия очень похожа на ледяной дом, да, пожалуй. Правда, у льда есть одна неприятная особенность, как мы знаем, он рано или поздно тает, да. И если луч блеснет вглубь России, что станет с водопадом тирании, спрашивает Мицкевич в 1924 году. Ну, видимо, то самое и станет.
Лед, я слыхал, тает под воздействием тепла, хотя после полутора месяцев самой настоящей зимы в Вильнюсе в это верится с трудом, но я
Да, у
верю,
вас,
что
говорят, очень холодно, это верно, минус 20 у вас было.
рано,
Ну,
ну было, да, сейчас, ну тоже холодно,
прошло. У нас
рано или
сейчас
поздно.
все тает. У нас было минус 25, осуществлялось это как не ощущалось, как минус 30, потому что у нас влажный озерный край. Сегодня плюс 3, и у меня за окном радостно текут сосульки под солнцем. Более веселого зрелища, честно говоря, давно я в окне не наблюдал.
Очень
У
рад, но
тебя там все
я
пути.
просто, ну, то есть, если верить слухам и газетам, то лед тает под воздействием тепла.
Тепла,
Стало
да.
быть, теплая Россия будущего, наше все.
Теплое
Вот.
когда-нибудь. Прекрасное вряд ли теплое будет.
Да, вот.
Да, мир
О,
Бог.
наш человек Дмитрий Львович Быков. Привет вам, Дмитрий Львович, из теплой России будущего.
Ой, спасибо, какое счастье,
Я
да,
вам
приятно.
такую пришлю.
Спасибо.
Значит, давайте едем дальше. И у нас вообще сейчас мы, ну, в завершении нашей программы уже будет такая клерикальная страничка. Ну, начали вот с храма из хрусталя. Вообще, с другой стороны, мне кажется, что надо все в России делать из хрусталя, чтобы прозрачное было просто, вот,
Да,
знаете.
да.
Такой вот, да, чтобы Путин сидел в хрустальном чем-нибудь там этом, вот. А лучше не Путин, кстати, гораздо. Вот. Дума тоже, чтобы была хрустальной. Ее тут от фотографов избавили, а вот чтобы весь народ, так сказать, видел, чем они там занимаются. Ну, отлично. Новый материал новой России, хрусталь. А, ну ладно. Значит, у нас невероятно веселая история, на самом деле. Дальше сама по себе тоже больше, чем уверен, что у нас целая гора ассоциаций. Суд обязал Казанца Иисуса Петровича Христоса вернуть себе настоящее имя. Значит, как вы понимаете, не родители, которые не родители были Христосы, и не они назвали его Иисусом, а сам он пришел и, значит, в ЗАГСе сменил имя. Раньше мужчину звали Евгений Петрович Чекулаев. Но Евгений Петрович яркая личность, надо признать. Он был неоднократно судим за грабежи и разбой, извините, нервный. В 2014 году попал на профилактический учет у нарколога. В декабре прошлого года он получил срок 2 года условно, он сейчас под условкой, за фиктивную регистрацию мигрантов у себя в квартире. Тогда же он был оштрафован. И вот он когда-то успел... Кстати, мне интересно, он оштрафован уже был как Иисус или после штрафа им стал? Соответственно, он пришел в ЗАГС. Местный ЗАГС, что самое смешное, эту просьбу удовлетворил. Не знаю, обошлось ли без коррупции. Вот. Но, тем не менее, прокурор Казани Ильдар Исмагилов нашел себе очень важное занятие и теперь заставляет Иисуса Петровича сменить имя. Самое смешное, я узнал, я не знал раньше об этом, что отчество нельзя сменить, поэтому он Петрович. Вот. Собственно, как у Бельжо. И Иисус тоже Петрович. Вот. Этот самый персонаж... Короче говоря, да, можем мы видели его фото, я просто не видел, показывали или нет. Вот, соответственно, нужно Христосу выдать новый паспорт с прежним именем. Суд уже постановил, что ЗАГС должен восстановить ранее существовавшую запись о его рождении. Невероятный был смешной, ну, такой очень маленький, но смешной, очень в духе творческих заданий на «Эхе Москвы», которые мы делали с Татьяной Фельгенгауэр. Был такой флешмоб у дипломата Бориса Бондарева в его телеграм-канале «Записки кота Семёна», и там в чате все меняли в известных стихотворениях или песнях Христос на Евгений Петрович Чекулаев. Ну, в белом венчике из роз Евгений Петрович впереди, Евгений Петрович Чекулаев. Вот, ну и так далее. Вот, много всего. Но я уверен, что мы так низко-то не летаем. Мы летаем высоко с Дмитрием Львовичем. Я, бывало, прицеплюсь к нему или сяду где-нибудь на загривок и лечу себе. А он машет крыльями.
Нет, ну здесь ассоциация на самом деле прямая, он действует в рамках очень старой русской религиозной практики. Ведь почему, собственно говоря, секта хлыстов называла себя хлыстами? Совершенно не потому, что там была флагелляция, самобичевание, жуткие совершенно сцены родений. Хлысты – это такой псевдоним, чтобы не раздражать окружение, на самом деле христы. Мы Христы, мы так себя назвали, потому что мы после принятия веры все подражаем Христу и следуем его путем. Знаете, Христами называла себя вся община, которой принадлежал, например, Григорий Ефимович Распутин. А когда Элиодор спрашивал его, как же не зазорно тебя с Христом рядом себя оставить, он говорил, ну а что ж, не согрешишь, не покаешься. Христос пришел к таким, как мы, не к вам чистеньким, а к нам грешненьким он пришел. И мы же помним, да, и в раю, где разбойник, мытарь, блудница крикнул, вставай, как сказано у Гумилева. Так что называть себя Христами – естественная вещь для целой огромной ветви верующих в России. Об этом книжка Эткин «Да хлыст» рассказывает нам с абсолютной подробностью. И я вот о чем думаю. Понимаете, конечно, как у яхты он зовет, стакан и поплывет, но, может быть, он, беря себе такое имя, пытался хотя бы на уровне имени стать кем-то приличным. Я понимаю, конечно, что называть себя Христом определенные кощунства, но, может быть, это удержало бы его от каких-то новых грехов. Понимаете, вот, например, один абсолютно нищий колхоз в России потребовал присвоить ему имя Путина в надежде, что от этого улучшатся его показатели. Показатели не улучшились, но закрыть и разогнать колхоз имени Путина уже не посмели. Может быть, также и здесь кто-то побоялся бы его распинать, потому что однажды это уже кончилось для государства не очень хорошо.
Дмитрий Львович, а в России до сих пор есть колхозы?
Это не был, понимаете, это 90, не 90, это 2003 год. Тогда этот колхоз существовал, но он уже назывался иначе.
Я слышал, что вот этот был коммунистический, клубничный колхоз в Подмосковье, как он назывался, хозяйство?
А этого я помню, да, это я забыл фамилию этого персонажа, он был, нет, это был...
Который баллотировался президентом?
Это было, да, это было ООО колхоз такой-то. Ну, можно приписать перед этим ООО, но все равно он колхозом был, колхозом и остался. Понимаете, это не принципиально. В России можно все что угодно назвать фермой, малым предприятием, обществом с ограниченной ответственностью, и все равно это будет колхоз. Можно повесить Государственную Думу табличку, и все равно это будет колхоз имени Путина. Вся Россия колхоз имени Путина.
О, Грудинин, напомнили.
Грудинин, да, совершенно верно.
Кандидат от народа. Мы с вами не народ, поэтому не помним ни черта.
Да, клубничка была отличная.
Но с другой стороны, Дмитрий Львович, вот давайте серьезно поговорим. Мы все стебемся, но с другой стороны, вот человек, вы говорите, что в этом есть определенное кощунство. С другой стороны, я бы, как вот, будь я работником ЗАГСа, ну, я не знаю, как бы работники ЗАГСа вообще читают что-нибудь там, ну, Евангелие, например. Вот, я даже в силу своей ограниченности, но все равно в свое время читал. Я бы спросил тогда, ну, хорошо, даже если бы не читал, я все-таки Нутилус Помпилиус слушал когда-то. Я бы спросил у него, вот, видишь, там на горе возвышается крест.
Возвышается крест, повиси-ка на нем.
Повиси-ка на нем, а когда надоест, вот приходи имя менять.
Да, это я как-то БГ спросил, говорю, очень легко сочинять ваши манеры, очень, вот я стою давеча в очереди в столовке и напеваю про себя, если ты хочешь взять борщ, ты можешь взять борщ, ну, такой чистый БГ. И он сказал, да, очень легко, проблема в том, что если начинаешь петь в моей манере, то и жить начинаешь в моей манере, а это удерживает не всякий. Это очень точное определение. Если называешь себя Христом, начинаешь довольно быстро приманивать события, которые с ним происходили. Это не обязательно превращение воды в вино. Это еще и травля. Да? Это, мы все помним, как это кончилось. Прежде чем воскреснуть, надо на кресте повисеть и так далее. То есть взять имя – это ответственность огромная. Еще Флоренский в своих именах писал, принимая имя, мы принимаем судьбу. Но, по крайней мере, у этого парня, пусть он и уголовник, у него хотя бы правильная ориентация, как и у того же Распутина. Он же не дьяволом себя называет, не бесом, он все-таки понимает, где свет, да, место, где свет. И так или иначе, ведь, понимаете, в христианстве человеку не зря дают новое имя. Князь Владимир тоже ведь в христианстве его поменял. То есть, иными словами, это все равно перерождение. И если ты готов взять новое имя, ну, почему бы тебе не взять такое? Может быть, человек, назвавший себя Иисусом, будет, по крайней мере, думать, прежде чем напиваться или предавать.
Ну, знаете, в том же произведении сказано, по-моему, тоже как бы все объясняющие слова. Я часто их вспоминаю, когда читаю какие-нибудь комментарии на Фейсбуке, например. Но на них, опять же, не так много обращают внимания. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распять и оставь на потом.
Да, распятие оставим на потом, совершенно справедливо. А я, с вашего позволения, отвечу на пришедший мне, хотя и без доната, но вопрос от
Давайте, да.
человека, который нас довольно много слушает. Этот человек тоже взял себе имя, ник. Он назвал себя Чувырл, хотя на самом деле это один из самых умных и доброжелательных зрителей. Вопрос Classic News, если будет интерес и время. Вы наверняка слышали про скандал вокруг группы «Анакондас». Артист, иммигрант, публично высказал претензии к ее участникам, осудившим войну в 22-м году, из-за их совместной фотографии с этниками. Это уже повлекло отмену концерта в Грузии. Группа в ответ выпустила диск. Были ли примеры конфликтов внутренних и внешних иммигрантов в литературе? Чувырл, сколько угодно. Понимаете, скажу вам больше. Я вот не зря в своей лекции об иммиграции я говорил, что состояние иммиграции, внутренней или внешней, чревато обязательно подпольными комплексами. Ленин в одном из писем писал: «Спаси, Господи, от ссыльных колоний и от ссыльных историй». Вот истории колоний, когда они возникают, ссыльные, иммигрантские, они всегда темные, подпольные, и мы помним отчаянную ненависть к тому мусульману, внешнему иммигранту, со стороны внутренних иммигрантов, которые в Германии жили и молчали. Это же высказано у Эренбурга. А мы такие зимы знали, вросли в такие холода, когда вот то, что мы в такие зимы вросли, это рассматривается как достоинство. Те, кто уехали, рассматриваются как беглецы от своего народа, а те, кто остались, тоже как предатели, тогда это конфликт неизбежный, как конфликт всего внутреннего и внешнего. Утешиться можно только одним. Сразу после революции 17-го года все конфликты в иммигрантской среде немедленно погасли. Люди устремились туда и начали жить новой жизнью. У них были по-прежнему склоки. Большевики всегда были окружены склоками. Но, уверяю вас, все зимние скандалы до первой весенней оттепели.
Да, потом, правда, перестреляли друг друга, но
Но уже под другим
поначалу жили
предлогом.
хорошо.
Я, кстати, Саш, если честно, то если бы во главе большевиков оказался человек чуть менее конфликтный, и если бы они сумели договориться с эсерами, судьба русской революции была бы совершенно другой. Просто вышло автоматически так, что кто берет власть, тот ее потом и удерживает. Ленин был идеальной фигурой для октября 17-го года. После октября 17-го года можно было поставить кого угодно, господи, я не знаю, Луначарского, кого угодно. Но это уже, как было сказано в свое время у того же Ленина, главное для революционера вовремя остановиться. Увы.
Ну что же, если у вас все, не хочу
У
вас просто.
меня вот этот донат такой, да.
Да, спасибо. А, знаете что, один все-таки у нас пришел донат, и
Спасибо.
несмотря на то, что я просил этого не делать, но тем не менее, давайте раз пришел, ответим. Самый глупый пес написал нам: «Доброго вечера. Как вы относитесь к роману «Бегуны» Ольги Токарчук и в целом к ее творчеству?»
Ольга Токарчук – абсолютно заслуженный Нобелевский лауреат. «Бегуны» – это такое, скорее, эссе, очень большое романного объема, но оно очень точное. Ольга Токарчук абсолютно правильно сказала. Самое лишнее, самое вредное понятие 21 века – границы. Главное занятие человека 21 века – миграция, пересечение границ. Я абсолютно уверен, что первым последствием этой уже теперь мировой войны будет, во-первых, отмена национализма в любом виде, но его компрометация. Во-вторых, отмена границ. Границ и виз. Ничто так не мешало во время этой войны, лишнее, ненужное, не онтологическое, да, искусственная вещь абсолютно. Это государственные границы. Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка, это все Евтушенко. То есть Ольга Токарчук выразила абсолютно точную интенцию. Хотя, с моей точки зрения, ее главное произведение – это все равно книга Якова, которую я вам горячо рекомендую. Если в ваших краях будет спектакль по Токарчук Лии Ахеджаковой «Веди плуг по костям мертвецов», идите, это шедевр.
Спасибо большое, Дмитрий
Спасибо и вам.
Львович. До встречи через
До
неделю.
скорого. Пока.
Счастливо. Да, на этом программа Classic News подходит к концу. Спасибо вам. Поставьте, пожалуйста, финальные лайки. Подпишитесь на канал. Если не можете поставить лайк, то подпишитесь на платный телеграм-канал или на Patreon. Ну, не знаю. В общем, разные есть способы нашей поддержки. Ну, или просто напишите комментарий, когда наша трансляция превратится в ролик. Превратиться в тыкву. Завтра в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу с Киевом и в 7 по Парижу с Берлином жду вас на The Breakfast Show. Снова продолжим все наши разговоры и обсуждения. Вечером, как было обещано, будем все обсуждать с Сергеем Пархоменко в 20 по Москве. Счастливо, до встречи.